С гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 24 марта. Программа «Против всех». Олег Морозов, член Комитета Совета Федерации по международным делам. Олег Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир 7373948, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК Бот». Первый вопрос про международные дела. Смерть Дениса Вороненкова, она ухудшит взаимоотношения двух стран?
Ну, куда же хуже-то? Мне кажется, что хуже некуда, поэтому так и получается, что труп еще не остыл, а президент Украины уже сказал, что это Кремль. Поэтому я думаю, что поскольку хуже некуда, это просто до кучи, вот в эту общую копилку плохих взаимоотношений между Москвой и Киевом.
В принципе, что сейчас будет происходить вот с этим? Возможно, какое-то расследование, возможно, какое-то международное расследование или нет?
Ну, никакого международного расследования я не прогнозирую, тем более обратите внимание, что никакие международные официальные структуры, даже неофициальные, особого внимания на эту трагедию не обратили. Это, в общем, дело такое российско-украинское, даже сугубо украинское, если брать уже нынешнюю ситуацию. Все сомневаются в объективности расследования, но я тоже не очень в это верю, что там всю правду нам расскажут и покажут, но мне кажется, что невозможно и другое, вот то, на что рассчитывают. Невозможно будет предъявить какие-то убедительные доказательства, что за этим стоит там Москва, к примеру, да, что это какой-то политический заказ. Мне кажется, вот эту историю тоже не удастся продать ни дорого, ни дешево. Поэтому либо это все уйдет в ноль, то есть, скажут, разведут руками, и все это уйдет в никуда, либо, может быть, действительно найдут реальные ответы на конкретные вопросы, потому что если это, скажем, разборка по бизнес-делам, ну, значит, вполне возможно, что и украинские следаки могут это выяснить.
Но все-таки то, что... Вот это сегодня многие об этом пишут, что один бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации идет по столице Украины навстречу с другим бывшим депутатом Государственной Думы Российской Федерации, и рядом с отелем, который, как говорят, принадлежит третьему бывшему депутату Государственной Думы Российской Федерации. Я сейчас не вспомню так запросто, но вот говорят, что Премьер Палас принадлежит отель одному из бывших депутатов Государственной Думы.
Я всех знаю, скажите мне фамилию.
Давайте, сейчас кто-нибудь из наших слушателей наверняка это предположение опишет. Но вот это почему так?
Могу только так объяснить, что Украина стала местом, куда сбегаются...
Бабаков приводит фамилию Юрия.
Бабаков?
Да.
Ну, Бабакова я прекрасно знаю, Александр Михайлович, но очень сомневаюсь, что это достоверная информация. И Бабаков находится в Совете Федерации в настоящее время, член Совета Федерации, поэтому не думаю, что
это... Это предположение,
ну,
значит.
Скорее всего, это предположение. Ну, а что касается первых двух, вы имеете в виду Пономарева и Вороненкова, то мотивация их появления именно на Украине очень понятна. Причем обращаю ваше внимание, что ведь они не в Париже встречались, и даже не там, скажем, там, в Загребе, да, вот именно, а именно на Украине, где, как им кажется, им будет наиболее комфортнее именно в силу такой совершенно откровенной враждебности нынешнего Киева по отношению к Москве. Это просто политический комфорт, не более.
Не более, говорите вы, и используете вот это вот словосочетание «политический комфорт». А люди, вот, судя по тому, что пишут нам, к примеру, слушатели, они используют другие выражения в русском языке. «Предатель».
Нет, я просто, понимаете, как мы же на эту тему не стали говорить, меня спросили, почему именно Украина? Я сказал, потому что это политический комфорт, потому что даже в Париже было бы не так комфортно.
Но насколько, с вашей точки зрения, уместно сейчас, говоря о политиках, вот, к примеру, уровня бывшего депутата Государственной Думы, использовать слова типа «предатель»?
Нет, ну и по-человечески, и по, с точки зрения такой, я бы сказал, гражданской позиции. Ну а что же это такое? Ну, давайте просто по-человечески, да? Человек прошел по списку КПРФ в Государственную Думу. Фракция выдвигала его при мне, когда я работал в АП, его выдвигали на должность аудитора Счетной палаты от фракции. И тогда он не прошел проверку. в соответствующих инстанциях, после чего фракция его заменила. Фракция, он обязан фракции своим депутатским мандатом, партии и фракции, своим депутатским мандатом, своей депутатской неприкосновенности, потому что первые попытки привлечь его к уголовной ответственности были уже в период его депутатства. Он всех этих людей совершенно хамски предает, но это предательство. Не говоря уже о том, что он начинает, например, значит, выступать якобы главным свидетелем по делу Януковича, по делу... Ну, как, где Янукович, где Вороненко, где Майдан, где Вороненко, который благополучно сидел в это время, значит, в Думе и голосовал за Крым. Понимаете? Ну, все это дурно пахнет, все это червоточно, совершенно откровенно. И даже спорить нечего. Предательство, конечно, о чем еще речь-то? Тем более он военный.
Ну, тогда смотрите, он-то ответил.
Ну, увы, так ответил.
А Сергей Мухин пишет, а КПРФ ответит за это предательство?
А КПРФ понесла, на мой взгляд, колоссальные моральные потери в этой связи, потому что хочешь, не хочешь, а пятно есть.
7373948, телефон прямого эфира. Тут Виталий опять возвращает к тому, насколько это может быть зависимо от Москвы, то, что произошло с Вороненковым. Геращенко, вот, пишет Виталий, говорит, что убийца — это, мол, засланный казачок, которого обучили наши спецслужбы в военных лагерях. Вы, в общем, об этом сказали, но он все-таки требует, чтобы вы сказали, что вы по этому поводу думаете.
Знаете, я сейчас скажу, может быть, вещь такую не очень правильную с точки зрения политеса. Ну, вот если бы он захлебнулся чаем за завтраком, да, у себя на кухне, я бы начал бы думать о том, что уж больно как-то это все выглядит странно, да? Чего это 45-летний мужик взял, да чаем подавился? И вот тогда бы всякие конспирологические версии, ну, условно говоря, можно было бы там поиграть в них. На мой же взгляд, здесь все настолько очевидно. Да не нужно, даже с точки зрения пользы какой-то, я не знаю, политической, ну, любой другой, какой хотите, да, это выглядит страшно нелепо. Даже вот попытка сказать, что это его СБУшники убили, чтобы выдать это за след Москвы, тоже мне кажутся нелепыми и какими-то избыточно заумными, слишком хитро, чтобы быть правдой. Я все-таки думаю, ведь на него же было покушение в 2006 году, это же не первый раз. И он же говорит, он сам признавался в том, что у него есть очень тяжелые бизнес-отношения, ну, в кавычках бизнес-отношения, с большим кругом людей. И, как я понимаю, это не один, не два и не три человека. И счет идет на миллионы долларов, да? И мы знаем примеры, когда в этих бизнес-разборках убивают за гораздо меньшие долги, да? Поэтому, мне кажется, все-таки надо искать следы там.
Но вы сказали, вот когда он сидел здесь и голосовал за Крым, а потом уехал на Украину и говорил то, что он там говорил, это дурно пахнет.
Абсолютно.
А вот с вашей точки зрения, а как много еще таких депутатов, которые могли бы так себя вести?
Ну, знаете, это... А много таких людей, например, там, я не знаю, в журналистской среде?
Конечно. Это касается, безусловно, всего общества.
Поэтому, знаете, наверное, везде такие люди есть. И я, когда меня однажды спросили, как только Вороненко убежал, меня спросили, а вот скажите, это вот только в КПРФ такое может быть? И я совершенно честно ответил, да нет, почему только? Наверное, это может случиться и с другими политическими партиями. Там, в Единой России там около 2 миллионов членов, да? Представить себе... Помните, как у Ленина. Как только кто-нибудь начнет побеждать, то к этой партии обязательно начнется прибиваться всякие негодяи. Ленин был абсолютно прав. Я думаю, что негодяи есть везде, негодяи есть в любой профессии, но вот так, знаете, взять и сказать, что их много там в Думе или еще где-то, ну, я бы не стал так делать, мне кажется, что это просто неправильно так рассуждать.
7373948, попрошу вас надеть наушники. Если вы не согласны с Олегом Морозовым, он сегодня в программе «Против всех», тогда дозванивайтесь и присоединяйтесь к разговору. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я вот с вами не согласен. Я считаю, что его убрали ЦРУшники, чтобы отвлечь, ну, общественное внимание от этих вот диверсий на складах, потому что мы так или иначе, так сказать, мы снова будем вместе. А вот этот арсенал артиллерийский, так сказать, вот, наибольший урон, так сказать, старается американцы принести Украине, пока там у власти это Порошенко.
Знаете, вы, наверное, не подозреваете меня в симпатиях к ЦРУ, да? Скорее всего, вы так думаете. Но, знаете, я просто как могу ответить на ваш вопрос? Ну, даже, допустим, вы правы. Да, допустим. Неужели это, если это представить, что спланировали ЦРУшники и сделали, это действительно может каким-то образом отвлечь внимание от известных событий там, в Харькове или еще от любых других событий.
В любом случае, это так или иначе сделает образ Российской Федерации еще хуже.
Да мне так не кажется, что-то я, за исключением Украины, которая вокруг этого пляски исполняет, никто эти пляски не исполняет. Понимаете, никто не ведется. Вот мне, вы знаете, мне даже это немножко интересно, потому что мне казалось, что, по крайней мере, многие из тех, кто сегодня является такими экономическими и политическими заказчиками украинского сценария, должны были бы вписаться сегодня за Порошенко в этой части. Никто не вписывается.
Но ведь наш слушатель как раз и говорил об организаторах или заказчиках, или это разные варианты.
Я думаю, что это разные. Тогда бы они сегодня играли бы одну игру, да, например, взяли бы, действительно, стали бы дружно обвинять в этом Кремль. Кроме Порошенко-то никто не делает. Ну, потому что поумнее там находятся люди-то.
А то, что происходит вокруг Евровидения, это из той же истории? Когда есть заказчики, которые так или иначе пытаются сделать образ Российской Федерации, все хуже и хуже.
Да, мне тоже так не кажется. А почему? Это история российско-украинская. Смотрите, устроители Евровидения, ну, в меру того, что они могут, там что-то такое промычали по поводу того, что вроде так не надо делать, допустите вы ее в конце концов, да? Украина стоит на своем. Мне кажется, что весь вопрос только в том, что, наверное, в Брюсселе не очень хотят делать это предметом серьезных разборок с Киевом, да? Вот если бы захотели, на мой взгляд, это решилось бы одним телефонным звонком. Кто-нибудь снял бы трубку и сказал бы: Порошенко, слушай, не дури, не надо вот из этого делать проблему. У тебя других проблем полно, если хочешь воевать с Россией, воюй на других площадках.
Олег, не воюй, подождите, на площадке Евровидения. Как вы можете так говорить? У него есть правила.
У кого?
У Порошенко, он же сам установил. Если человека...
Брехня, объясняю вам очень просто. Вот я, вот смотрите, прошлый вторник, сегодня что у нас?
Сегодня у нас вообще-то пятница.
Пятница. Значит, вот неделю тому назад я встречался с французским парламентарием, значит, который совсем недавно, буквально некоторое время, там, месяц тому назад, был в Крыму, публично об этом говорит. Он член французского сената. Значит, он был в Крыму, публично об этом говорит, что он там был. Говорит даже о том, что его позиция по Крыму изменилась, но она не совпадает сегодня с официальной позицией Парижа. Что-то я не слышал, что он попал в санкционный список и что в отношении него исполнили закон. То есть в отношении госпожи Самойловой его почему-то безукоризненно и в считанные там часы исполнили, как только появилась информация о том, что Россия... Я подозреваю, что когда ее выдвигали, могли даже наши выдвиженцы, кто ее выдвигал, могли даже не знать, что она там... Или, вернее, ну, не придать тому значения, что она была там в Крыму, допустим.
То есть когда Юрий пишет, вот на это все и рассчитывали, посылая эту певицу, что якобы Запад надавит на Украину, ну или что-нибудь. То есть ее специально выбрали, чтобы устроить скандал? Нет?
Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что в этом скандале заинтересована Украина. В этом скандале Украина заинтересована для того, чтобы еще раз показать свою непреклонную позицию по Крыму. В этом скандале она заинтересована для того, чтобы ощупать на прочность нас. А вдруг мы действительно скажем, ну давайте поменяем, да, соискателя. То есть фактически тогда мы согласимся с тем, что Крым не наш. А мы исходим из того, что Крым наш. И мы не можем...
То есть даже выбирая певца на Евровидении...
Мы не имеем права руководствоваться этим соображением. Это ни политически, ни морально неправильно.
Виталий задает более общий вопрос тогда. Ну, раз мы так спорим, а зачем нам вообще нужно это Евровидение?
Да вот у меня ведь нет ответа на этот вопрос. Я небольшой сторонник всех этих вот международных конкурсов, но я по-другому отвечу Виталию. Ну, если мы участвуем, да, то мы должны исходить из того, кого мы хотим туда послать, а не того, кто нравится Киеву, да? И мы вовсе не должны заморачиваться на тот счет, при помощи каких инструментов будут... Смотрите, а ведь там же были другие кандидаты. И вдруг, когда обсуждались там самые разные кандидаты, пока еще не появилась Самойлова, то вдруг стала появляться тема. Вообще не пустим российских представителей, независимо, кто это будет, да? Ведь Киев же еще до Самойловой начал исполнять эту ритуальную пляску-то, что не пустим Россию. Поэтому нам нужно было до конца пройти эту дорогу. Мы же как бы участники этого, мы же раньше всегда участвовали, мы выдвинули свою кандидат. Она чем плоха, это Самойлова, чем? Она прекрасный исполнитель, у нее прекрасно, ну, я слышал, как она поет, я ее видел. Ее там, то, что она инвалид, слушайте, ну, я вот привел один такой пример. А вот госпожа победительница прошлого конкурса, пол которой я до сих пор, так сказать, не могу установить, и которая этим эпатировала или эпатировал жюри, это
не
тоже...
Не прошлого, позапрошлого.
Или
тогда.
позапрошлого. И это тоже было как бы инструментом...
В прошлом как раз украинка победила.
Да, я имею в виду, да, позапрошлого. Вот Кончита, по-моему, да?
Да, Кончита Вурст.
Это тоже же была игра вот на таком поле толерантности. Ну, даже давайте согласимся, что мы тоже играем на этом
поле. В Евровидении уже участвовала женщина на инвалидной коляске.
Совершенно верно. Да, все нормально. Поэтому все нормально. Это наше право.
7373948, телефон прямого эфира. Если вы готовы спорить с Олегом Морозовым, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Петр, Москва вас беспокоит.
Петр, здравствуйте.
Ну, я, честно говоря, не очень согласен. Конечно же, выбор конкурсантов на Евровидение был сделан специально, потому что, ну, представить более некрасивое поведение Украины, которое не пускает не просто русского исполнителя, которую, ну, не знает никто в России, извините, я там человек, которому нет еще 30 лет, и я слушаю музыку, но эту исполнительницу, я до сих пор не знаю, как ее зовут, но представить то, что Украина не пускает инвалида, было тяжело. Ну, конечно, они умудрились и тут удивить всех, но, естественно...
Вы знаете, Петр, я с вами соглашусь, но только просто добавлю, что если бы она была не инвалид, ее бы с равным же успехом не пустили, потому что все те фамилии не инвалидов, которые обсуждались до появления госпожи Самойловой, они тут же объявлялись украинской стороной, в том числе невъездными, и вообще говорили, что давайте лучше российского исполнителя не пустим. А Самойлова появилась потом.
Все-таки Ипатий продолжает писать. Но ведь юридически, кроме России, нигде не пишут, что Крым наш. Поэтому Украина просто соблюдает свои законы, вот и все, так бы уверен, Ипатий, поступила бы любая страна.
Смотрите, ну, во-первых, устроители конкурса уже сказали, что они считают, что это неправильно, то есть они не видят здесь, так сказать, только юридических оснований, они тоже видят здесь большую политику. А во-вторых, я вам привел пример. Пример конкретно, я просто, к сожалению, сейчас фамилию не могу вспомнить, у него первое слово «if», и там дальше два слова. Посмотрите по интернету, французский сенатор, действующий сенатор, который не скрывает, что он был в Крыму совсем недавно, и он ни в какие санкционные списки Украины не попал. Равно как британские парламентарии, которые тоже там были. Двойные стандарты. Вот и все.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Меня Вадим зовут.
Да, Вадим, скажите, здравствуйте.
Вот тогда Олега Сенцова, журналиста, вернее, режиссера из Украины, за то, что он поджег газету в Крыму, наградили 22 годами строгого режима, то наш президент сказал: извините, это вопрос к суду. Суд решает, но это не моя епархия. А теперь мы, когда говорим о том, что там были нарушены какие-то законы на Украине, и якобы они должны закрыть на это глаза, то не играем ли мы здесь в двойные стандарты в данном случае?
Ну, нет ли здесь двойных стандартов?
Ну, еще раз повторяю, что я считаю, что вообще не гоже. Я не знаю насчет 22 лет за сожженную газету. Я, честно говоря, просто не знаю эту историю. Она для меня выглядит немножко странной, даже чудовищной. Я примеров таких не знаю, таких сроков. Но за...
есть люди, которые называют историю режиссера или журналиста Сенцова действительно чудовищной.
Нет,
есть
и такие, он получил 22 года?
Да, там больше 20 лет тюрьмы.
За это?
Мы не знаем.
А, ну
это... Вот с этим надо разбираться.
Ну, вот я про это тоже, мне очень сомнительно. Ну, а что касается Евровидения, понимаете, ну, либо мы относимся к этому как все-таки к большому политическому событию и к большому вообще событию, которое находится в политической повестке, тогда ваша логика правильная. И, наверное, логика тогда правильная и в том смысле, что мы тоже играем в эту политику. А вот специально придумали для того, чтобы вот еще жестче обострить эти отношения.
Сенатор от Парижа Ив Поццо ди Борго.
Абсолютно верно.
Да, есть такой человек. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
День добрый. Значит, с Евровидением все понятно. Там Украина считает, что мы отжали Крым, там Донбасс и все остальное. Вообще, это счастье, что это они пускают, знаете. А если там с ней что-то случилось, там они что-то с ней сделали, как бы мы должны были реагировать, там, не знаю, послать наши танки туда? А вы не скажете по госпожу Максакову? Вот считается, что Максакову. Она может вернуться... Да, пардон. Считает, что она может вернуться в Россию, будет все нормально. А вот нарушение там, что она там двойное гражданство скрыла, там, то, что она говорила на всем телевидении на Украине, там, вот это вот все вот никак там. Просто за СМС-ку ей сажают на несколько лет, там, знаете, как про грузинскую войну там. А тут все нормально, как бы, это другие люди там.
Нет, я, кстати говоря, считаю, что если действительно... Ну, это у нас не преследуется по Уголовному кодексу сокрытие двойного гражданства.
Это могло помешать ей стать депутатом.
Это могло помешать...
Но она не депутат.
Ну, сегодня она не депутат. И в этой части, мне кажется, что моральное осуждение этого ее действия уже прозвучало из уст руководителей той партии, которая ее в свой список поставила, да? Если это действительно так, я не знаю, правда ли это, что она скрыла двойное свое гражданство.
Она говорит, что она никогда не скрывала это, ну, просто ее не спрашивали.
Ну, она обязана была это указать, и здесь совершенно правы те, кто ее за это осуждают. Что касается ее возвращения, ну, смотрите, это же выбор, мне кажется, моральный. Если она считает и там публично скажет, что я хочу вернуться, припадет как бы к родине и скажет: родина, прости. Подождите,
она гражданка Российской Федерации, что это
вот
такое?
Говорят, что она, вот я слышал такую информацию, что якобы она еще и отказалась, но не уверен в этом, не уверен. Но если она осталась гражданкой Российской Федерации, то вообще никаких препятствий к этому нет. Вернется, но, наверное, не все будут ее за это любить, и не все, наверное, ей простят то, что она сделала. Но, наверное, как человек она будет иметь возможность жить в России.
Виталий все-таки пишет, вот смотрите, мы обсуждаем и обсуждаем Россию, получается, везде ущемляют. Вокруг враги. Евровидение у нас враг. Паралимпийский комитет наших спортсменов на Паралимпиаду не пускает, враг. Украина у нас враг. Как это так?
Нет, ну слушайте, это мы придумали историю с Евровидением, это мы придумали историю с Паралимпийским комитетом. Ну, совершенно понятно, что вот миропорядок современный...
Не-не-не, ну в таком случае же пытаются говорить, так, а может быть нам посмотреться в зеркало,
а вот
может быть
еще, сами виноваты? Вот я еще раз хочу сказать, знаете, вот миропорядок современный до недавнего времени был устроен очень просто. На тебя прикрикнут из одного места, а ты говоришь: не больно, строюсь, чего изволите. С некоторых пор, вот ровно с того момента, когда Асад позвал, и когда произошел Крым, когда Асад позвал наши войска, значит, в соответствии с договором на помощь, вдруг мировое сообщество узнало, что у России, оказывается, есть свой взгляд на современный мир, есть свои национальные государственные интересы. И, о чудовищно, есть даже свои военные базы. Правда, у американцев их в сотни раз больше, но, тем не менее, у нас тоже есть. По крайней мере, 3 таких базы мне известно, которые раньше были на территории другого государства. Крым, Осетия, вот и Сирия, к примеру, да? А у американцев, насколько мне известно, более 800. Так вот, вот когда вдруг это все так появилось на мировом рынке, вдруг все заголосили: да как же так? Все же так было хорошо. Они сдавали нам шельф Барнцева моря, они шли на соглашение, разили продукцию, сдавали нам Сахалин, они нам отдали Восточную Европу, они все делали, как мы говорили, да? И вдруг что-то произошло, они перестали слушаться. Ну, давайте-ка мы их накажем. И вот началась вся эта история, на которую вы ссылаетесь, все понятно.
А вот Юрий пишет: ну подождите, это же мы закрывали глаза на допинг у себя с 2011 года.
Знаете,
это мы выбрали эту певицу, чтобы послать.
Да, насчет допинга я с вами согласен. Просто процитирую Путина, который сказал уже однажды, что с допингом у нас тоже все не чисто. Но здесь тоже ведь есть двойные стандарты. Мы же это с вами знаем. Если допинг, то давайте, мы-то готовы, давайте покаемся, посыпем голову пеплом, давайте скажем, что мы этот допинг применяли, что правда. И к этому есть доказательства. Но давайте, пускай эти стандарты будут в отношении всех. И тогда мы участники этого большого процесса. И себя будем очищать, ну и пускай все очищаются. Это же здорово.
7373948, слушаем вас. Алло. Да, очень коротко, прошу вас.
Вот скажите, вот, может быть, нам не стоит столько заострять внимание вот на Первом канале Украина, на Втором канале Украина, на Четвертом Украина ударить?
Зачем мы так много говорим про Украину в СМИ?
Ой, ну я не являюсь инициатором этих программ, я их участник, меня туда приглашают, просто поскольку я член Международного комитета. Но объясняет это очень просто. У строителей этих программ это тема, которая действительно очень волнует наших людей, потому что это наш мир, наша часть наших граждан, если хотите, русский
член язык. Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Программа «Против всех». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.
Радиостанция «Говорит Москва», 24 марта. Меня зовут Юрий Буткин. С нами или против нас сегодня Олег Морозов, член Комитета Совета Федерации по международным делам. Программа называется «Против всех». В эфире ждем людей, которые спорят с Олегом Морозовым. Вы написали о курсе Киева на отделение Донбасса.
Да.
Это ваша формулировка.
Да.
Обычно принято говорить, что Донбасс хочет уйти от Киева, к примеру. Или кто-то говорит, что Россия хочет, чтобы Донбасс стал ее. Вы говорите, это Киев хочет, чтобы Донбасс отделился.
Объясните. И настаиваю на этом. Я считаю, что Киев резко сменил свою стратегию, и смысл его состоит в следующем. Сохранить Донбасс и Луганск в составе Украины они не могут, потому что, тот путь, который им казался самым простым, военный, неэффективен и не дает результата, а приводит к военному поражению. Экономически стало понятно, что сохранить связи невозможно, потому что они не подкрепляются политикой, политическими решениями. Выполнять Минские соглашения не хотят, потому что это требует конституционной реформы, ослабления центральной власти, участия Донбасса и Луганска в выборах, амнистии, чего они делать не хотят. Поэтому для них наименее болезненный выбор – это сохранить статус-кво, указать на Россию как на источник этого безобразия, на Луганск и Донецк как на сепаратистов, которые хотят безоговорочного отделения, а для себя сохранить выгодную позицию в отношении Европы. Позиция очень простая. Почему вы нас загоняете в Минск? Почему вы требуете от нас вот этих решений, если мы их выполнить не можем из-за России и из-за Донбасса? До свидания, Минск, адью. Значит, платите деньги, господа. Вот и все. Вот и вся стратегия.
Но это ваша теория или это основано на каких-то конкретных фактах, на каких-то конкретных действиях Киева,
скажем? Вы, наверное, хотите меня спросить, слышал ли я что-нибудь подобное от Порошенко? Нет, конечно, Порошенко везде говорит о том, что он хочет вернуть Донбасс и Луганск. Только он ничего для этого не делает. Он делает все. Мой вывод основан просто на анализе того, что происходит. Вот все, что делает сегодня киевский режим, направлено на отделение Донбасса и Луганска. Вы резонно можете меня спросить, а что на это думает в Луганске и в Донбассе? Так они говорят, ну и хорошо, Киев делает все, чтобы мы ушли. Спасибо Киеву.
Александр Фельдман спрашивает, можно ли сказать, что Киев желает максимально быстро развязать себе руки для интеграции в европейскую систему, в том числе и в НАТО?
Ну, без Луганска и Донбасса, да, они так думают, только надо понимать следующее, что вот эта интеграция, это ведь интеграция страны без армии, без экономики, которую нужно просто, ну, грубо говоря, содержать. Ведь, смотрите, как выпрашивает этот последний миллиард у Международного валютного фонда господин Порошенко, да, он же говорит открытым текстом, нам без этого миллиарда не выжить. Что такое миллиард для 40-миллионной Украины? Это, знаете, как слону дробинка, и тем не менее такой стон. Совершенно понятно, что Киев просто хочет, чтобы его взяли на длительное, бесконечное содержание, потому что другого способа выжить, экономически выжить, у них просто нет. Ну, а НАТО должно обеспечивать, как они понимают, так, безопасность.
Когда вы говорите, что Луганск и Донецк, они-то только и говорят, ну, мы тоже этого хотим, а вы уверены, что этого хотят люди, которые живут в Луганске или в Донецке, или это все-таки желание тех, кто руководит там?
Знаете, а ведь для того, чтобы понять, кто чего хочет, надо было выполнить Минские соглашения. Вот Минские соглашения, это... Вот я хочу сразу одну оговорку сделать. Мне все время говорят, что ты все как мантра про эти Минские соглашения, что в них хорошего? Еще раз хочу сказать, господа и товарищи радиослушатели, Россия не является как бы выгодополучателем от этих Минских соглашений. Это компромисс. Это всеобщий такой компромисс, где выгодополучатели все, на мой взгляд, включая Киев, подчеркиваю это. Но это единственный путь сохранить мир, и это единственный путь сохранить единство украинского государства, о чем мы всегда говорили. Но если этот путь оказывается отрезанным, по нему никто не идет, а ведь ключи-то в Киеве, ну, даже если представить себе, что все захотели, конституционную реформу Донецк и Луганск проводить не могут, амнистию объявить не могут, правильно? Значит, пенсии платить за счет Киева не могут, это должен делать Киев. Выборы проводить, в том числе на своей территории, в рамках общих украинских стандартов не могут, это должен делать Киев, а это пункты Минского соглашения. Отвести войска могут, это единственное, что они могут сделать, но тогда эти войска должна отвести другая страна. И тоже получается, что это два ключа, да, которые находятся и там, и там. А как же тогда их выполнить-то, если их не выполняет Киев?
Это Олег Морозов, член Комитета Совета Федерации по международным делам. Следим за лентами новостей. Только что стало известно о названной серии домов, с которых начнется снос пятиэтажек в Москве. 1-510 и 1-515. Назвал эти дома заместитель главы комиссии Мосгордумы по градостроительству Олег Сорока. Цитирует его РБК. Панельки построены в конце 50-х, начале 60-х годов. В западном и северо-восточном округах Москвы уже подтвердили, что именно 510 и 515 серии пойдут в первую очередь. Таких в Москве для 510 серии примерно 1000 домов и примерно 2000 для 515 серии. Следим за лентами новостей. Продолжаем программу «Против всех». 7373948, если вы готовы с Олегом Морозовым спорить. Слушаем вас. Здравствуйте.
А, здравствуйте. Вот вы говорите, Киев не может, Украина не может. Скажите, а Россия что может сделать без нефти и газа?
Ну, всё, спасибо. Это вопрос риторический. Давайте я отвечу на него однозначно. Очень хорошо, что у России есть нефть и газ.
Тогда дальше. Сегодня в Москве Марин Ле Пен.
Да.
Ее принимают, с ней разговаривают. Но насколько это выгодно, когда сторонникам Российской Федерации могут считать именно Марин Ле Пен, а не кого-то другого, скажем, из французской политической элиты?
Ну, она что, живет в политическом лепрозории, что ли, и является неукропожатной?
Да нет, она самый популярный на сегодня
так
политик.
Вот я про это и говорю. Слушайте, она такой, я бы сказал, очень известный французский политик, который по опросам пользуется огромной популярностью, поддержкой. Будет ли она президентом, это вопрос не к нам, а к французским избирателям. Но то, что это политик, который находится в рамках такого общеевропейского диалога по ключевым вопросам современной Европы и современного мира, для меня в этом нет никакого вопроса.
Но, с другой стороны, когда мы смотрим на предварительные опросы французов, мы понимаем, что вот, ну, на сегодняшний день там все меняется каждый день. На сегодня Марин Ле Пен выигрывает первый тур и точно проигрывает во втором туре.
И что?
В большинстве. То есть тогда другой человек, который к нам не приезжает,
замечательно, но
он будет президентом Франции.
Я думаю, знаете, вот если иметь в виду как правило дипломатии, то, наверное, ситуация выглядит не совсем так. Вот если любой другой человек, потенциальный кандидат, кто там, Макрон или Фийон, они захотят посетить в этой ситуации Россию, встретиться с Путиным, я думаю, что им такая возможность будет немедленно предоставлена. И суть позиции любого государства накануне любых выборов – это работать со всеми кандидатами. Я вас уверяю, что Россия ведет диалог и с Макроном, и с Фийоном.
Это нормально. Но Макрон достаточно четко говорит о том, что он несколько антироссийски настроен.
И что? Я думаю, что он получает соответствующие сигналы о том, что если он станет президентом Франции, то диалог с ним будет продолжен, и Россия будет делать все для того, чтобы этот диалог продолжался и имел позитивный результат.
То есть, когда Юрий пишет, к примеру, мы опять выбрали сторону,
мы не ту сторону выбрали. Это неправильный подход.
Победивший не припомнит, что не он, а она приезжала в Москву.
Это вопрос к победившему. Если он хочет сегодня встретиться с Путиным, такая возможность ему будет предоставлена.
Тогда, Виталий, в Голландии у Ле Пен ведь есть уже коллега-евроскептик, Вилдерс его зовут, он выборы-то проиграл.
И что? Вот поймите правильно, уважаемые друзья, нельзя в политике руководствоваться следующими соображениями. Мы встречаемся только с тем, кто обязательно выиграет. Если бы это было так, то нужно было бы встречаться с Клинтон, да, потому что все предсказывали победу Клинтон. Вся Европа победу Клинтон. Так Порошенко вообще на этом, значит, проиграл с треском, потому что публично лидеры и МИДа, и сам Порошенко говорил, что они будут дружить только с Клинтон и не будут дружить с Трампом, да. Трамп взял и победил. Вот это то, чего нельзя делать в дипломатии. А встречаться с Ле Пен, при этом подчеркивая, что мы готовы вести диалог с любым будущим победителем французской предвыборной гонки, что делает наш МИД и что делает наш президент, это абсолютно правильно, это по законам дипломатии.
Тогда иначе Александр пытается писать, что мы обожглись на Трампе, но мы возлагали на него больше надежд, чем предполагалось, а он стал президентом, он стал другим президентом.
А что значит обожглись? Трамп стал президентом. По факту мы имеем Трампа и будем с ним строить отношения. Как получится? Никто вам не говорил, что будет легко. Кто сказал, что с Трампом все будет замечательно? Никто не говорил.
Срочное сообщение. сообщение Марин Ле Пен подтвердила, что сегодня не обсуждала с Путиным финансовую поддержку ее партии. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на агентство Рейтер. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен подтвердила, что не обсуждала с Путиным финансовую поддержку партии. Раньше еще пресс-секретарь президента Песков сообщил, что в ходе встречи политиков вопросы финансирования ее предвыборной кампании никаким образом не поднимались. Но вот сейчас же в Соединенных Штатах Америки так или иначе пытаются найти какой-то российский след в том, что Трамп стал президентом Соединенных Штатов Америки.
Ну, я про эти следы, конечно, так же, как и вы, знаю, и читаю, и слышу, но это настолько...
Вот эти обсуждения, это только лучше России или только хуже?
Понимаете, это элемент информационной войны. Вот если представить себе, что мы каким-то образом, хакерами ли, деньгами, как это пытаются сейчас навязать, работали на Трампа, то это, понимаете, не вписывается в логику успешной политики. Я вам объясню, почему. Потому что если так делать, нужно быть на 100% уверенным, что ты играешь правильно и что ты обязательно победишь. В случае с Трампом такой уверенности не было ни у кого. Поэтому это, во-первых. А во-вторых, такой большой шанс попасться, и потом очень трудно будет от этого отмазываться, что так лучше не делать. Поэтому я уверен, что никто никогда не предъявит нам те доказательства, которые мы не сможем опровергнуть, которые не будут фейковыми, как это сегодня происходит. Никто ничего не доказал. Ни хакеров, ни финансирования, ни компры на Трампа. Карты на стол. Если у вас есть карты, положите их на стол, и Россия умоется. Что же вы ее не умываете-то?
Когда Юрий пишет, Дерипаска платил миллионы помощнику Трампа за лояльность в России, в этом я не... Это Юрий пишет. Да. Я, мол, в этом не сомневаюсь. А вы сомневаетесь в подобном роде вещах?
Ну, мне кажется, что это просто смешно. Конечно, сомневаюсь.
Хорошо, такие встречи с кандидатами гражданам Франции говорят о том, что президент будет заранее ангажированным одной из стран мира, может быть, даже агентом влияния. Ну вот, а Марин Ле Пен, с вашей точки зрения, встречаясь с Путиным, она в глазах французов что-то добавляет себе или наоборот?
Я думаю, что она добавляет себе тем, что она очень последовательна в своих действиях, в своей политике и так далее. Я понимаю, что это не нравится всем французам, да, но это нравится такому ядерному избирателю Марин Ле Пен, да, который за нее будет голосовать, а может быть, и добавляет что-то. Ну, видимо, это ее уже как бы ментальность. Видимо, она думает, что встреча с Путиным, ее поездка в Россию ей точно не убавляет авторитета накануне выборов. В противном случае она просто не поехала.
353-692 к предыдущей теме нас возвращает. Курс Киева на отделение Донбасса, желание Донбасса отделиться от Киева. Ну и что дальше? 692 спрашивает, что мы будем дальше делать с Донецкой и Луганской республиками? А 353 более четко формулирует, а мы вообще их покормить-то сможем?
Слушайте, ну, я не думаю, что вопрос стоит так, что нам надо обязательно их кормить. Это самая индустриальная часть Украины современной. По разным оценкам, до четверти вообще ВРП Украины производится, именно промышленного ВРП проводится там. И поэтому, я думаю, так вопрос не стоит, кто кого там будет кормить. Мне кажется, вопрос ведь в другом. Хорошо ли это? Вот я не думаю, что это хорошо. Мне кажется, что гораздо лучше бы, если бы Украина была единым государством, чтобы нашлись силы действительно для диалога, чтобы нашлись способы реинтеграции Юго-Востока в состав единой Украины. Но для этого нужно не только желание там, Вашингтона или России. Для этого нужно, чтобы и в Киеве этого хотели, а Киев делает все, чтобы этого не произошло.
Для этого нужно, чтобы этого хотели в Киеве, когда под Киевом мы подразумеваем, ну, скажем так, несколько десятков или сотен человек, или в Киеве, как во всей Украине? Хочет ли этого народ Украины?
Да мне кажется, да. Мне кажется, хочет. А что, народ Украины хочет отделения Донбасса и Луганска? Не думаю. Я думаю, что это политическая игра. Когда я писал о том, что взят курс на анклавизацию Юго-Востока, я имел в виду политику официального Киева, а не украинского народа. Я не думаю, что украинцы очень радуются от этого.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Нет, не получается. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему вот ваш гость сказал, что...
Вы с гостем разговариваете.
Вы уже напрямую с ним разговариваете. Что вы спрашиваете?
Я вас слушаю.
Вот вы сказали, что очень хорошо, что в России есть нефть и газ. С этим все согласны. Но почему страны, которые нефть и газ не экспортируют, а его имеют? имеют экономические показатели лучше, чем в России. Что мы делаем, чтобы связать с этой самой иглы окаянной?
Да, вы знаете, мы давно уже говорим о том, что надо с нее слезать, и был даже момент развития нашей экономики таков, когда мы стали двигаться в сторону такого соотношения наших доходов, когда не нефтяные и газовые доходы росли быстрее, чем нефтяные и газовые. Ну вот, к сожалению, нынешний кризис опять нас посадил на эту нефтяную и газовую иглу. Увы, это плохо, я здесь с вами согласен.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый, а вот знаете, у меня такой будет вопрос. Вы все говорите о единстве Украины, а с учетом всей истории последнего века и неоднозначности этих именно территорий, я так скажу, не народа, именно территорий, а почему бы просто не распилить, как в свое время сделали с Польшей? Там часть реально венгерская, люди, которые сейчас венграми. Часть Украины – это Польша, люди, которые сейчас поляками. И огромная часть – это мы, русские, по сути. А все то, что там сейчас существует, это такая попытка руководить в аду, нежели прислуживать в раю. Вполне понятными людьми.
Смотрите, я ведь исхожу из того, что есть государство, которое признано Организацией Объединенных Наций, да, это часть современного миропорядка. Мне кажется, что если Украина будет продолжать тот курс, который есть сегодня, руководство Украины, я имею в виду киевские власти, то ее распад становится большой реальностью. И в этом смысле ваш сценарий не является таким фантастическим. Вот начали уже. Крым ушел, уходит Юго-Восток. Что там будет дальше, если будет дальше продолжаться все, что мы сегодня видим? Мне кажется, это путь в распад. И в этом смысле ваш сценарий не является фантастическим. Но, знаете, проводить политику осознанную, там, да, взять, там, начать там, всячески способствовать этому какими-то не очень законными инструментами, я думаю, что это не наш выбор.
Государственная Дума приняла в третьем чтении так называемый закон Тимченко, я цитирую, по московскому комсомольцу, который позволяет попавшим под санкции, проживая на территории Российской Федерации, быть налоговыми резидентами иностранных государств. Вот в газетах пишут, несмотря на много слов, сказанных и написанных за последние дни, убедительного ответа на главный вопрос, зачем этот закон, получено не было. Вот наш слушатель тут тоже спрашивает, что вы думаете по поводу этого закона?
Ну, мне кажется, это тоже, знаете, такой большой политический ответ. Вы кошмарите вашими инструментами наш бизнес. Давайте согласимся, что ведь речь идет о очень крупных налогоплательщиках, да, наших, которые несут соответствующие потери. И мне кажется, что это такой очень сигнал о том, что мы свой бизнес в обиду не дадим в условиях вот этой санкционной политики. Я другого тут ответа не знаю.
И вы говорите просто, мы, с одной стороны, поддерживаем наших налогоплательщиков, но при этом закон о том, чтобы они не платили налоги. Так они останутся все-таки налогоплательщиками?
Я как раз считаю, что это неправильное прочтение смысла этого закона. Смысл этого закона как раз в том, чтобы сохранить их как налогоплательщиков и минимизировать их потери.
Близится финал программы, поэтому голосование по большинству вопросов вы на стороне Олега Морозова, 134-21-35, по большинству вопросов вы с ним не согласны, 134-21-36. Еще одна тема. Россия, это тоже ваши слова, готова обсуждать США вопрос совместного сокращения ядерного вооружения вместе с темой отмены антироссийских санкций, если это предлагает американская сторона. С другой стороны, насколько я понимаю, наш министр иностранных дел уже говорил о том, что вот двусторонних переговоров быть не должно.
Нет, я как раз тоже об этом же говорил. Я говорил, что нет никакой связи между сокращением и санкциями. Если будет предложено обсуждать это вместе, в пакете, ну, наверное, мы не откажемся от такого обсуждения. Но вот просто одно обуславливать другим, вот этого мы никогда не позволим. И вторая часть, и тоже я нигде об этом не говорил. Понятно, что сегодня о ядерном разоружении говорить вне контекста других обладателей ядерного оружия просто невозможно. Это очевидно, понимаете? То есть,
но раньше именно ядерное вооружение было той темой, которую могли позволить себе на двусторонних переговоров Россия и Соединенные Штаты Америки.
Только в той части, где действительно это касается только нас двоих. Ну, например, у нас есть некий паритет в области носителей и числа боеголовок на стратегических носителях, и их количество таково, что мы сегодня запросто можем, там, условно говоря, там, на 15% их сократить взаимно, да, к взаимной выгоде, абсолютно не потеряв своей боеспособности, ни мы, ни американцы, и абсолютно не потеряв соотношение сил с другими всеми обладателями ядерного оружия.
Но именно на этих переговорах мы были как бы равными сторонами. Да. А есть другие темы, по которым Россия и Америка могут разговаривать на равных?
Про ядерное вооружение?
Нет, про другое. Про что-нибудь другое. Если про ядерное, получается, надо уже тоже разговаривать с кем-то еще.
Ну, вы знаете, мир так устроен, что когда даже Россия с Америкой будет о чем-то договариваться, они не могут не понимать, что это касается третьих стран.
7373. Да, голосование продолжается. По большинству вопросов вы с Олегом Морозовым согласны. 134-21-35. По большинству вопросов не согласны. 134-21-36. Еще один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот за последнее время, относительно короткое, произошло несколько трагедий, связанных с Россией. Расстреливают дипломата в Турции. Потом, значит, умирает второй дипломат в расцвете сил. Закалывают человека непосредственно в камере, в тюрьме. Тоже занимал хороший пост. Вот сейчас вот на Украине расстрел, убийство. У вас нет такого ощущения, что Россия вошла в такой глубокий штопор?
Все, 15 секунд.
А у меня есть ощущение, что у нас мир находится в глубоком штопоре, из которого без России не выбраться.
Олег Морозов, член Комитета Совета Федерации по международным делам, останавливаю голосование. 14,86. Согласных 14%, 86% говорят, что по большинству вопросов с вами не согласны. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.